Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Семен Кибала, и вы слушаете очередной выпуск передачи «Деловая библиотека». Сегодня у меня в гостях Сергей Кузин, международный эксперт по бизнес-коммуникациям, кандидат психологических наук и бизнес-тренер. Среди его клиентов депутаты Государственной Думы, мэры городов и даже первые лица и руководство компаний. Вот. Ну а я знаком с Сергеем прежде всего по книге «На линии огня», которую я когда-то получил на рецензию. И, честно сказать, я был удивлен, насколько качественный контент от русского автора, как бы это ни было сказано. Ну, Сергей, спасибо большое, что согласился прийти сегодня.
Спасибо, Семен, что пригласил, и спасибо за комплименты за твои.
Да, я вот еще раз продолжу свой спич на этот счет. Честно сказать, очень жалко, что мало книг русских авторов вот на полках, которые действительно достойны того, чтобы о них говорить и разбирать то, что в них написано. Потому что, честно сказать, вот я прочел порядка, наверное, уже 250 книг. И честно сказать, что в основном русские авторы переписывают западные книги. И нет какой-то такой либо хорошей компиляции, или же совершенно что-то новое. Твоя книга, честно сказать, мне настолько понравилось, что мне захотелось написать тебе и пригласить как раз на этот подкаст.
Спасибо, Семен. Но я не знаю, чем это объясняется. Может быть, тем, что на Западе конкуренция гораздо более жестокая. Хотя сказать, что я изобрел какой-то совершенно новый велосипед, нельзя. Я все-таки стоял на плечах более старших экспертов. Это и Джерри Вайсман, который написал книгу с похожим названием. На английском она прям так и звучит, «In the Line of Fire». Он, правда, немножко в другом ключе ее писал. Это и мой западный коллега Ти Джей Уокер, президент компании The Media Training Worldwide, который дал не одно интервью для этой книги. То есть десятки западных специалистов на самом деле давали мне для нее интервью, и десятки российских лучших бизнес-тренеров давали интервью мне для этой книги. Поэтому моя фамилия на обложке, в общем, не полностью отражает. Я бы в соавтора записал пару десятков человек, и, в общем, я их перечисляю в благодарностях. Только благодаря им действительно книга получилась такой хорошей.
Меня действительно порадовал список литературы, который ты тут приводишь. Здесь 27 пунктов аж. И среди них, кстати говоря, есть достаточно много русских авторов. Ну и вот зарубежные.
Да, так и есть, так и есть. Пришлось немало перелопатить. Но чтобы хоть что-то новое сказать в этой сфере, нужно посмотреть, что уже сказано до тебя. Хотя, по-своему, книга новая, потому что конкретно о теме ответов на провокационные вопросы до этого не писал никто. И никто не делал интерактивных книг, соединяя, по сути, видеоконтент с контентом текстов.
До того, как я познакомился с твоей книгой, в моем топе книг деловых по переговорам, не знаю, стоит ли вообще сравнивать твою книгу с вот, переговоры, но все-таки тут идет речь и про собеседование, и про бизнес-встречи. Вот у меня в моем топе про переговоры стояла всегда книжка «Договориться можно обо всем» Гевина Кеннеди. Вот, мне она очень нравится тем, что она очень конструктивна, довольно емкая, там мало воды, чего полно в других книгах американских авторов. Чем-то ваши книги перекликаются.
Спасибо. Ну, это не случайно, может быть, потому что я все-таки в Соединенных Штатах писал диссертацию по теме психологии публичных выступлений, и западная культура написания книг, в том числе, и вообще экспертная работа, она мне близка.
Вот насколько тебе близко авторство книг, и вообще, как долго писать книгу? Сложно ли это?
Честно признаюсь, не близко. При этом я в какой-то момент понял, что если я не напишу книгу, это будет как в той песне «Сколько светлых идей заживо погребено», кажется, Чайф поет. Если я этого просто не сделаю, то все вот эти идеи, которые роятся в моей голове, живут и расцветают и плодятся на моих тренингах, но они уйдут вместе со мной. Захотелось систематизировать, и поэтому, в общем-то, пришлось себя прямо вот заставлять, прямо, как это, самомотивироваться как-то.
Безусловно, когда что-то приходит в голову, где-то это нужно записывать. Вот я для этого завел блог когда-то, чтобы писать какую-то хронику своих там, путешествий и своих путешествий в бизнес-мире.
Понятно, понятно. Ну, тут каждый ищет свое. Надо сказать, что в какой-то момент я вошел во вкус, мне это стало дело нравиться, я в какой-то момент даже стал ждать, когда же я, наконец, сяду за свою книгу. Вот. Но поначалу приходилось себя так основательно принуждать. То, о чем ты говоришь, это классная вещь, когда... Ты действительно с блокнотом по жизни. У меня на эту тему есть Evernote. Может быть, ты тоже знаешь.
Конечно,
его.
Конечно, да.
Зеленый слон. Когда у тебя накапливается несколько тысяч заметок на одну и ту же тему, ты понимаешь, что, пожалуй, количество начинает переходить в качество, и оно уже должно вылиться в некое... как-то перейти на новый уровень, стать чем-то иным. И если оно не становится, то чаще всего... ты понимаешь, что делаешь шаг назад, потому что природа не терпит пустоты. И если ты не идешь вперед, если ты качественно не меняешься, не переводишь свое количество в качество каждый день, каждый раз, каждую минуту или каждый год, то ты неизбежно деградируешь. Вот просто третьего не дано. Стоять на месте невозможно. Либо ты идешь вперед, либо назад.
В моей голове когда-то возникла такая метафора, что когда человек говорит, что все, я достаточно развился, вот я профессионал в этом деле, то это сродни, когда ты поднимаешься пешком по эскалатору, который идет вниз, а ты поднимаешься по нему наверх. Стоит только сказать, что все, я достаточно развился, ты встал на месте, вроде бы как должен встать был на вершине, но эскалатор тянет вниз.
Да, надо бежать быстрее эскалатора. Сейчас тем более такая штука, что он идет с такой скоростью, что даже когда ты идешь быстро, ты стоишь на месте. Сейчас надо просто бежать, на самом деле. Бежать, обгонять и не останавливаться ни на секунду. Но это тонизирует, на самом деле, это придает как ощущение жизни, потому что движение – это жизнь.
Скажи, пожалуйста, а как ты вообще попал в Америку? Это углубляясь очень стало любопытно.
Да, я шел по университету и увидел объявление о том, что набираются вот грантовые программы для студентов и аспирантов. Я на тот момент был аспирантом, писал диссертацию как раз, и понял, что, в общем, международный опыт не помешает. На самом деле так и случилось. Я подал заявку и выиграл сразу несколько грантов одновременно, к счастью. И действительно, возможность сосредоточиться на научной работе, я был конкретно на программе сенатора Фулбрайта, который, ну, внутри Америки имеет статус чуть ли не такой же, как там Нобелевский лауреат. Да? То есть вот, я просто готов был с этой стипендией. Я не просто там получал денежку от Госдепа, да, и сидел себе в каком-то кабинетике. Я заходил к лучшим профессорам Америки. Они встречали меня, уделяли мне свое время. Но профессор года на тот момент, Боб Берон, лучший по своей специальности в Соединенных Штатах на тот момент, меня консультировал. И это позволяло, ну, действительно развернуть исследование, на новый уровень его вывести. И мне не удавалось в России набрать и 30 человек для участия в экспериментах. Там у меня было более 450 участников в моем эксперименте, который позволил качественную работу завершить.
Здорово. Ничего себе, на таком уровне. И ты приехал и начал обучать людей.
Да, да, да. Там я тренировался на кошках, здесь нужно было уже на реальных людях, что называется. Применять свои теоретические разработки, которые там были открыты и систематизированы, потому что все-таки зазор между теорией и практикой достаточно велик, и мне его нужно было преодолевать. Все больше упрощая те схемы и алгоритмы, которые я изобрел там или открыл там, в процессе научной работы.
Ну, а скажи, вот какой-нибудь твой секрет, тогда вот поделись с нашей аудиторией, как лучше всего готовиться к выступлению там, или к какой-то большой продаже, или какой-то серьезной сделке. Вот у каждого есть какие-то свои особенности, кто-то там на листики накидывает, кто-то идет в парк гулять. А вот как это делаешь ты и как ты порекомендуешь это делать нам?
Чаще всего, если говорить о проблеме подготовки к выступлениям, человек начинает готовиться к ним, потому что надо. Надо сделать презентацию. Прислал начальник задания, тебя попросили. Прислали сбоку, сверху, снизу. И, в общем, ну, подходит дата, и ты понимаешь, что вот-вот оно грядет, его надо сделать. А ты воспринимаешь эту ситуацию как какую-то страшную необходимость и тянешь лямку. И откладываешь эту подготовку всякий раз. В этом проблема. Как ее решить? Вот в этой необходимости нужно найти какую-то свою «хочу». Если человек только лишь исходит из «надо», он представляет собой, ну, некую такую отстраненную, холодную функцию, которая просто для галочки выходит и что-то говорит. Выступление получается живым только при условии, если ты в теме, которая тебе была поручена, нашел что-то свое.
Так.
Даже, казалось бы, если тебе дают задание сделать отчет по результатам квартала какого-нибудь, ну что, казалось бы, что там можно сказать? Ну вот они цифры, ну вот мы добились вот этого. Вот тут у нас не очень получилось, но мы все равно молодцы. А что тут можно сказать? Тем более, что ты это говоришь каждый месяц одно и то же. Вот. Вот оказывается, если ты подходишь к вопросу творчески и креативно, находишь в этом большом потоке «надо» свое какое-то маленькое «хочу» и свою какую-то личную историю, то даже отчетные презентации получаются у тебя классными. Потому что ты пропустил их через себя. Потому что ты в этом нашел что-то свое, что-то, в чем ты уверен, может быть, что-то, что тебя воодушевило, что-то, что тебя раздражает, наоборот, выводит из себя. Ну, в общем, первый шаг в подготовке любого выступления – это найти свою страсть, найти ту горячую точку эмоциональную в потоке там, слов и слайдов, которые ты обычно презентуешь, которые тебя будут двигать вперед. И тогда нужные слова и слайды найдутся. Дальше уже просто дело техники. Самое трудное, когда я готовлю профессиональных спикеров к выступлениям, это перейти от позиции «надо», «мне надо выступить», к позиции «хочу», «я хочу выступить». Вот. И как только эту горячую точку эмоциональную человек обнаруживает, дальше все становится на свои места.
Ага. И когда мы обнаружили вот эту горячую точку, мы понимаем, ага, что вот мы хотим говорить из всего выступления, сделать акцент вот на этом. И дальше расписывать по подпунктам, а затем каждый подпункт еще на несколько или каких-то.
Ну, дальше ты просто, да, дальше ты набрасываешь желательно на стикерах все, что ты хочешь сказать. Вытаскиваешь эту свою страсть, никак не ее не контролируешь, и на большой белой доске у тебя десятки и десятки вот стикеров Post-it, которые я обожаю использовать для того, чтобы речь готовить. Это вот первый шаг. У тебя есть такой массив данных, которые ты хочешь выдать на гора, или слов, или историй, или примеров. Да? Ты просто это из себя все вытаскиваешь. А дальше ты задаешь вопрос, что, собственно, в каком состоянии аудитория сейчас находится на эту тему? Где моя точка А? Где моя аудитория? Вот. Потому что часть из этого они могут знать. Частью из этого они могут быть там, например, не согласны. Часть они не готовы, например, что-то сделать. Вот. И анализируя это и соединяя потребности аудитории и свои потребности, ты находишь вот ту самую точку пересечения. Это вот следующий шаг в подготовке, который позволяет перейти дальше уже к структурированию речи. Потому что ты часть стикеров выкидываешь, ты понимаешь, что ага, это они знают, это им говорить не надо. Или, ну, пожалуй, они уже и так с этим согласны, зачем их в этом убеждать, ты тоже эти стикеры выкидываешь, да? А вот эти стикеры, которые, например, связаны с призывом к нереалистичному действию, да, они не готовы сейчас к этому. Вот тоже надо выкинуть, потому что, ну, надо гуманно все-таки к аудитории своей подходить. Три главных вопроса у любой аудитории есть. Что нового, что в этом для меня и что дальше? Вот если ты, накидав все эти стикеры на большой белой доске, ответил на эти три вопроса, вот значит, что это значит, что ты вот второй шаг подготовки реализовал.
У Радислава Гадапаса когда-то читал о том, что чем короче выступление, тем серьезнее подготовка. И вот каждый раз, когда мне нужно подготовить какую-то речь, там, скажем, меня ограничивают там, 2 или 5 минутами, я понимаю, что если бы дай мне полчаса, я бы вот все рассказал. А здесь нужно настолько вот емко и четко говорить и в то же время не перегружать аудиторию, что это занимает больше.
Это самый, да, да, это самый большой вызов сейчас. Действительно, и Радислав, и Марк Твен еще говорил, я тебе пишу, говорит, длинное письмо, потому что у меня нет времени написать тебе короткое, есть у него такая цитата. Вот. Поэтому соблазн включить все, вот когда ты накидал все вот это вот на большую белую доску на стикерах, тебе ты смотришь на это и кажется, что как же все важно, как же все вот это вот им надо сказать, а у тебя все 5 минут, а у тебя презентация там на 50, например, нужно в 10 раз сократить все это дело. И это большой соблазн включать все. Вот. Надо стремиться к красоте. По определению этого самого Экзюпери, который сказал, что красота — это не когда больше нечего добавить, а когда больше нечего убрать.
Да, ну я тоже абсолютно согласен с тобой и придерживаюсь того, что вот простота — это вот лучше всего, потому что чем больше, тем перегруженнее, и, казалось бы, больше информации даешь людям, и она важнее, вроде как ты расписал разные аспекты, но в итоге внимание расфокусировано, и человек не запоминает даже какие-то, ну, не то что главные вещи, он просто не может понять, что из этого главное. Это все главное, но не хватит времени.
Да, и здесь я привожу, часто, Семен, такой пример. Те, кто кормил ребенка до года, знают, что если ему слишком быстро скормить 11-ю ложку там фруктового пюре, то выйдет, к сожалению, не 10-я и не 9-я, а выйдут вообще наружу все 10, все 11, которые ты скормил до того. Поэтому вот этот принцип «час по чайной ложке» и принцип «лучше, меньше, да лучше», он как раз позволяет аудитории усвоить больше информации. И то, что ты им больше сказал или показал, не означает, что они больше усвоили, потому что каждый следующий кусок информации, он вытесняет предыдущий. Вот, в какой-то момент.
Мне когда-то мой дипломный руководитель говорил о том, что... И каждый раз я приходил к нему, вот сейчас точно все в порядке. Он такой: Семен, слушай, а ты уверен, что вот каждое слово, то, что ты написал, оно важно? Я думаю, я же написал какую-то килотонну слов. Неужели я вот буду задумываться о каждом слове? А он говорит: ну, а ты задумайся, вообще нужно ли это?
Да, да, да. Я вспоминаю здесь у «Терминатора», я уж не помню, во втором фильме, кстати, там у Шварценеггера не так много слов, кто-то решил подсчитать, поделил его гонорар на количество слов, которые он сказал, получилось так, что он получил 32 тысячи долларов за каждое произнесенное слово. Если бы каждый, я не знаю, стартапер, выступающий перед инвесторами, стремился к этой цифре, например, он бы легко получал миллионные бюджеты, и его презентации были бы блестящими. Но, как это, на каждого мудреца довольно простоты. Вот чтобы все-таки быть простым, надо еще мудрость определенную обрести.
Надо к ней помолчать.
К ней надо прорваться, да, вот к этой простоте, она не так проста на самом деле. Это вот такая так называемая простота по ту сторону сложности. Ее нужно как бы ухватить, а для этого нужно очень долго вариться в предмете, конечно.
Я вот тут еще по этому же тезису хочу добавить о том, что вот я такой страстный фанат выступлений на TED и TEDx, и однажды мне даже посчастливилось выступить на таком с темой «Как путешествия делают тебя счастливее». В общем-то, вот в эти 17 минут я их готовил неделю, и притом каждый день задумывался. Вот то, что я хочу сказать в этом абзаце, это действительно важно, но сейчас это не нужно. И в итоге получилось довольно-таки здорово, и многие выступления TED, которые проходят именно в оригинале конференции TED, они, конечно, вот удивляют. Там буквально там за 3, за 10 минут получается спикером и увлечь аудиторию, и дать какой-то месседж, который смешается с нашим предыдущим опытом и позволит нам самим сгенерировать что-то очень важное для нас.
Это да. Секрет TED в том, что они как раз отвечают на эти три главных вопроса любой аудитории: что нового, что дальше и что в этом для меня. Точнее так, что нового, что в этом для меня, и третье, что дальше. Очень часто мы видим презентации, которые отвечают на вопрос «что нового?», и ты такой зависаешь и думаешь: ну и чё, окей, ладно, хорошо, интересно, я действительно про это не знал. О боже, в России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. Я знал, что, в общем-то, женщин в России больше, но так, чтобы на 10 миллионов, любопытно. Окей. Следующий
что
вопрос.
Что мне с этим делать?
Да, что мне с этим делать дальше? Если мне спикер не предлагает ответа, да, практического какого-то на этот вопрос, то я остаюсь несолоно хлебавши. А бывает то, что предлагает, например, он говорит: да, окей, женщин в России на 10 миллионов больше, задумайтесь, как работают клубы знакомств, уважаемые холостяки, они заточены на мужчин, поэтому стоит вам только поднести руку к мышке и нажать на кнопку, как 10 красавиц встают в очередь. Если вы до сих пор еще думаете, и будет пользователь интернет для того, чтобы найти себе достойную жену, Пожалуйста, прекращайте, уже заходите и нажимайте на кнопку, если вы мужчина. А дальше что? А далее, ну, следующий вопрос, что дальше, да? Мне нужен конкретный сайт, конкретная рекомендация, конкретный, там, не знаю, телефон, призыв к действию. Сегодня вечером придете, откройте сайт www.jena.ru, и ваша мечта исполнится. Вот если на все три вопроса звучат ответы, то я как слушатель чувствую, что это было полезно. Это классно. Я знаю, куда это применить. Я знаю, что я буду делать. Я знаю, что презентация не то, что меня развлекла или оказалась любопытной, она, ну, в каком-то смысле она поменяла мою жизнь.
Еще Брайан Трейси в своей книге «Убеждения», вот у него тоже довольно-таки неплохая книга по публичным выступлениям, там скорее про публичные выступления. Он говорил про такой принцип 3 на 3, о том, что на слайде должно быть не больше 3 предложений, в которых не больше 3 слов, а не так, как на презентациях в крупной компании приходишь и думаешь, боже, это мне что, читать? Или он будет читать это для меня? Зачем он здесь?
Это правда. Это самый большой ужас в слайдах, в том, что спикер воспринимает себя как озвучивателя собственных слайдов, а собственные слайды воспринимает как шпаргалку. Вот. Боится забыть, что говорить. И поэтому презентацию воспринимает как, собственно, слайдовый документ. Когда человек говорит презентацию, у него в голове вот этот вот файл PPT. На самом деле, конечно, презентация – это не слайды, презентация – это вы. Да. Очень часто спикеры оказываются не готовыми, когда они приходят, у них не включаются слайды, они абсолютно беспомощны. Вот, потому что они всецело, внутренне, психологически, вот свой центр внимания сосредотачивали на слайдах, с которыми провели не одну ночь, а не на аудитории. Аудитория-то от тебя никогда никуда не денется, и она не может выключиться, да, она не может там сломаться или еще что-то, она всегда вот здесь, и этот диалог возможен, если ты готовил свою презентацию, свое выступление, думая не о слайдах, о слушателях, которые будут сидеть в зале. И они это ценят. Они это ценят сразу. С первых слов становится понятно, что спикер выходит и начинает говорить для них, про них и находится с ними. И тогда слайды просто, ну, какая-то такая визуальная поддержка того, той речи, которую он произносит.
А как вообще умудряются вот те люди, которые боятся, переживают, что их презентация накроется, и тогда и все их выступление туда же пойдет. Как они вообще умудряются отвечать на хоть один вопрос? Они думают, что им зададут, какого цвета у вас ручка. Они же ведь не знают этих вопросов.
Они не подкованы, и большинство даже подкованных спикеров недооценивает их важность. Ведь вопросы – это те самые 20% времени в конце презентации, которые могут на 80% определить последнее впечатление. Потому что запоминается именно то, что в конце. И если вдруг в конце оказался какой-то не очень удобный вопрос, заданный вам, то даже блестящие слайды и рассказ, и структурированные выступления может пойти коту под хвост просто потому, что ты не был готов к ответам на вопросы.
Мне вот понравился твой раздел книги про цвета вопросов. Ну, в принципе, я с этим уже и сталкивался раньше, слышал, но у тебя вот опять же так структурно, доходчиво, понятно донесены вот эти зеленые, желтые и красные зоны. И когда есть практика выступлений, есть какой-то опыт ответа на провокационные вопросы. Но чтобы добиваться большего, конечно, лучше изучать. И я ловлю себя на мысли о том, что иногда я в своей практике начинал отвечать на красные вопросы. Насколько же это жесткая ловушка?
Ну да. О да, такая жесткая ловушка была даже и не только у тебя, у министра финансов, например, Великобритании, который пришел в прямой эфир, и школьник задал ему вопрос: господин министр, а сколько будет 7 на 8? Но он оказался готов, видимо, к таким вопросам, потому что экзаменуют его каждый день, и не только школьники. Вот. А он сказал, что не хотел бы играть в эту игру, потому что понимал, что следующий вопрос будет про логарифмы. Или еще про что-нибудь такое. Действительно, красные вопросы – это вопросы манипулятивные, те, которые задаются не с целью получить ответ, а с целью, ну, выставить спикера в невыгодном свете, в дураках, ну или просто поколоть, если это вопрос не слишком такой бордово-красный, скажем так. Вот. И важно различать, потому что министр, который бы ответил 56 и дальше бы стал на вопросы школьника про таблицу умножения отвечать, ну, выглядел бы как минимум глупо. Вот. Поэтому, когда ты принимаешь вопросы, хорошо бы иметь внутри головы своей вот такую вот систему простую, которая позволяет быстро отличить тип вопроса один от другого и найти нужный способ реагирования. Когда Рейган, даже известный шутник, президент американский, пришел к группе журналистов, сказал, поприветствовал так: «Уважаемые журналисты, я надеюсь, вы принесли свои вопросы, потому что я принес свои ответы».
То есть мысль такова, что все уже подготовлено, что все уже...
Все уже, так сказать, до нас, что называется, украдено. Все вопросы украдены до нас и подготовлены, да.
А вот сейчас вроде бы как идет подготовка к этой горячей линии с Владимиром Путиным. И ведь есть же люди, которые сидят в зале, у которых есть шанс задать свой такой дерзкий вопрос без подготовки. Вот, то есть вопрос все-таки в какой-то красной или желтой зоне, на которой он не будет готов. И если, очевидно же, что шанс какой-то есть.
Я не утверждаю, что все вопросы отрепетированы, так сказать, и заданы слово в слово. Нет, конечно. Просто когда ты знаешь основные болевые точки, темы, проблемы, скажем, там, реновация, вот сейчас очень рейтинговая тема, да, про нее будут у президента спрашивать, там, выборы 2018 года, вот, и у тебя есть набор ключевых сообщений по каждой из этих тем, то никакой, даже самый жесткий, грубый, там, вопрос для тебя не будет новостью. Потому что ты будешь знать, как отвечать на тему, у тебя будут заготовки свои. Вот, поэтому это вопрос не конкретных формулировок, а вопрос умения в свой ответ вставлять нужные тебе месседжи. Uh-huh. Вот. Путин uh-huh. действительно поднаторел за 17 лет, да, любой вопрос он может обработать и дальше вставить нужный ему месседж в свой ответ. Ответит ли он при этом по сути на вопрос или нет, это другой вопрос. Вот. Но свои задачи коммуникативные, так или иначе, он решает достаточно успешно.
А не самые удачные ответы Жириновского, они чем обоснованы? У него нет советников?
Ну, там, если вспомнить, опять же, там, предвыборной кампании, когда он дебатировал там с Аллой Пугачевой, да, когда были оскорбления, обвинения там и так далее. Ну, просто у Жириновского свой жанр. Он вообще выходит за рамки ожидаемого, в этом его визитная карточка, и обычные, как сказать, ожидания к нему неприменимы. Он делает, что хочет. Вот. Ему позволено, все не позволено Юпитером, да? По всей видимости, сверху кем-то позволено вести себя вот так, и он этим успешно пользуется.
Угу. Ну, если красные вопросы более-менее так мы прояснили, зеленые тоже понятны, но когда конкретный вопрос по теме, а вот желтый, он чем отличается от двух других?
Да, надо все-таки, мне кажется, для слушателей разъяснить еще раз. Зеленые вопросы – это вопросы с целью получения информации, да, это вопросы, которые задает хороший ученик хорошему учителю, чтобы разобраться в предмете, или вопрос, который задает там врач пациенту, для того, чтобы разобраться в ситуации, понять, поставить правильный диагноз. Это зеленый вопрос. Желтые вопросы эмоционально-полемические, которые отчасти лишь направлены на получение информации, и чаще всего целью их является выражение эмоций или мнений на какой-то вопрос. Вот. И красные вопросы, цель их выставления в невыгодном свете человека. Причем подвох красных вопросов в том заключается, что они по формулировке могут быть очень похоже на зеленый, ты воспринимаешь вопрос в зеленом, а он на самом деле красный. Вот как раз, Семен, ты несколько минут назад про это сказал, что часто попадался в ловушку этих самых красных вопросов, манипулятивных. Вот. И, наверное, конечно, когда, например, встречаются жители, ты спросил про желтые вопросы, да, с местными депутатами или с властями, и вопрос их звучит так: да вы там что, совсем с ума посходили? Вы что, собираетесь нас с детьми на улицу вышвыривать? Вот какой это вопрос? Да? Угу. Это вопрос эмоционально-полемический, по всей видимости, да, потому что человек
выражает эмоции. Да, ему нужен комментарий, но сложность эмоционально-полемических вопросов желтых в том, что иногда непонятно рациональное зерно, стоящее за вопросом. Что беспокоит эту женщину? Что у нее нет выбора, куда переезжать. Она в свой район хочет переехать, да, если о реновации говорить. Или ей неравноценное жилье предлагают, да, ее переселяют там из двушки в двушку, вроде бы, да, но та двушка, из которой она уезжает, стоит, допустим, 4 миллиона, а то, куда ее вселяют, стоит 3,5, а то и 3. Вот. А она говорит, вы нас выкидываете, допустим, с детьми на улицу. Вот что она хочет на самом деле? Какой ответ она хочет получить? Mm-hmm. Ответ невозможно дать до тех пор, пока ты не прояснил вот это рациональное зерно. И здесь, конечно, нужны вот эти техники ответов на желтые вопросы, которые помогают сначала докопаться до истины, понять, что хочет человек, который спрашивает, а не кажется ли вам, что это очередное очковтирательство, например, да, вот что он хочет. Вот. И только после того, как мы понимаем, что человек, например, не верит в реализацию предложенных сроков, он сомневается, что проект будет реализован до 1 октября, скажем, то мы внутренне про себя перефразируем этот вопрос и спрашиваем у себя, и так вас интересуют сроки. Да? И вы сомневаетесь в том, что наш проект может быть реализован до 1 октября. Эти сомнения понятны. Действительно, как мы собираемся реализовать наш проект в столь короткие сроки? Вот как бы звучал, да, вопрос, будьте этот человек в спокойном состоянии. И когда, например, вас, другой пример приведу, подрезают на дороге и выходит мужчина и начинает кричать, ты чё, козел, куда прёшь? Да, вот умение перевести вопрос с эмоционального языка на рациональный будет звучать так. Не могли бы вы ехать аккуратнее? Угу. Да? То есть тот же самый человек вот на самом деле спрашивает, не могли бы ехать аккуратнее. И если ты будешь отвечать на вопрос, не могли бы ехать аккуратнее, то у тебя есть шанс преуспеть, наладить диалог, договориться и так далее. Если ты будешь отвечать на вопрос, ты что, козел, куда прешь, то вряд ли. Да, потому что уже ты пойдешь по пути эмоционального реагирования, а эмоция — это такая штука, которая очень быстро, как порох, возгорается, и дальше уже через минуту разговора такого человек не помнит вообще предмета, из чего, так сказать, ссора и перепалка началась. Вот почему важно, например, как ты спросил про желтые вопросы, да, прежде чем отвечать на такие эмоционально-полемические выпады, разбираться, что за ними стоит на самом деле. Отыскивать рациональное зерно, и только после этого отвечать.
Ну, иногда сложно сдержаться, и так есть ощущение, что вот в России люди очень любят вот подзаряжаться этими эмоциями. В магазинах там поскандалить, что-то еще бабушки там любят обсуждать. Вот это лишь стереотип, или вот как, на твой взгляд, какие-то другие страны можно выделить? Вот там все по-другому, или все-таки эти вещи, они едины для человечества?
Конечно, в разных культурах это по-разному. В западных культурах более вежливое обращение с людьми, в публичном транспорте в частности. Вот. Там человек на первом месте стоит. Но быть готовым к этому хорошо бы везде. Ну, особенно в России, потому что действительно уровень публичной агрессии, агрессии, в котором ты можешь столкнуться, просто выходя на улицу, он на порядок выше, чем, например, в Соединенных Штатах, в Австралии или где-нибудь в Европе. Вот. Но на этот случай есть тоже приемы, я их в книге кратко описываю, но есть просто фраза-заготовки, которые на случай наезда ты можешь вот так вот с юмором использовать, чтобы не теряться. Вот. Например, спрашивают у тебя вообще совесть есть? Вы что, охамели в конец? В автобусе у вас спрашивают, да? Ну, а вы отвечаете, например, жизнь справедлива только к неграм. Обычно это как, ну, вводит в ступор, да, человек сначала.
Он не ожидал.
Да, он не ожидал. Ну, или, например, он говорит, вы что, охамели в конец? У вас совесть есть, а вы ему отвечаете. Скажите, а вы смотрели фильм «Глупый пассажир»? Да, ну, то есть вы пассажир, вы в автобусе, и вы ему вот отвечаете на вот такой наезд фразой, а вы смотрели фильм «Глупый пассажир»? Или, например, а вы знаете, как по-украински будет все это ерунда? Ну вот, любые нестандартные такие ходы, которые выбивают человека из режима базара, вот, в смысле наезда и скандала, да, они, ну, позволяют отрезвить, может быть, даже включить чувство юмора, может быть, если даже присутствующие здесь же, в том же автобусе где-нибудь, люди посмеются на твой, на твой ответ, да, то можно сказать, что ты выиграл ситуацию. Идеальная ситуация, когда посмеется вместе с тобой этот контролер, или кто тебе там на ногу наступил, или кому-то на ногу наступил. Вот если твой обидчик посмеялся вместе с тобой, то ты ситуацию выиграл. Но для этого, конечно, нужно иметь некоторые такие фразы-заготовки, которые на случай наезда помогут тебе вытащить джокер из рукава, то, что называется. Вот, мое любимое, это, например, достаточно универсальные такие фразы. Например, вы так говорите, как будто я вам нравлюсь. Ты что, охамел, у тебя совесть есть? Вы так говорите, как будто я вам нравлюсь. Или, например, ты что, совсем охамел? Ты смотри, куда прешь, урод, да? Не обязательно говорить гадости, чтобы проявить свою любовь. Вот. Если ты такие фразы имеешь 2, 3, 4 в наготове, то даже некоторый уровень адреналина и стресса, который неизбежно появится у тебя в крови, когда кто-нибудь с широко раскрытыми глазами начнет агрессировать в твой адрес, вот, шансов у тебя выйти из этой ситуации победителем будет намного больше. Поэтому стоит эти фразы заучить наизусть. Знаете, я когда их просто заставил себя выучить, и мы с супругой стали в процессе ссоры их применять, но у нас просто количество ссор уменьшилось в разы, и нам просто стало как-то смешно даже ссориться, потому что мы понимаем, что окей, я сейчас начну что-нибудь говорить, а она мне ответит не обязательно говорить гадости, чтобы проявить свою любовь. И у меня как-то сердце, знаете, сразу оттаивает, и приходится разговор переводить в более спокойное, легкое русло.
Слушай, ну вот раз ты задел уже там тему разговоров один на один, а сильно отличается вот манера разговора тет-а-тет с выступлением на публике?
Манера разговора?
Ну, скорее правильность, а вот реагирование на вопросы. То есть, наверное, на публике, да, можно пользоваться.
Если говорим про вопросы, то, конечно, наличие публики – это серьезный такой фактор. Потому что, когда ты отвечаешь провокатору в аудитории, то ты, на самом деле, отвечаешь не провокатору, ты отвечаешь аудитории. И борьба в аудитории идет между провокатором и спикером именно за поддержку зала. Вот. А когда ты один на один общаешься, вот этой борьбы нет. Атака идет именно на тебя. Вот. Часто, ну, например, продавцы автомобилей, я знаю, у них есть техника такая, когда покупатель начинает агрессировать, наезжать, привлекать к себе внимание, они приглашают такого клиента, ну, просто присесть в автомобиль. Да? Mm-hmm. И когда человек садится в машину там, за руль, он вот важный момент, двери закрываются, публика тебя уже не слышит, понятно, и не видит. И в машине, и я сам на самом деле проделывал вот эту вот эту штуку, и я замечал, прям, насколько меняется человек, насколько он по-другому начинает говорить. У него другие интонации, у него почему-то пропадают вот это вот желание работать на публику. То есть, ну, конструктивнее идет разговор, когда один на один речь идет. А когда на публике, конечно, вот это вот желание играть на нее, оно может сыграть злую шутку. Причем и с тем, кто задает вопрос каверзный, и с тем, кто на него отвечает.
А я вот еще замечал, что у нас в России, и в частности, ну вот старшее поколение, они любят отвечать на вопрос положительно, начиная со слова «нет». Вот я где-то у кого-то в книге слышал формулировку такую, что вот это паразитивное «нет», что на самом деле оно не обозначает «нет», это просто это какой-то фраза, мостик, которую...
Ну, почти междометие, да, да.
О, насколько...
При этом оно влияет на разговор подспудно и очень даже сильно влияет. Я замечал, буквально недавно наблюдал такой диалог между двумя коллегами в одной крупной консалтинговой компании. Значит, они в перерыве на тренинге как-то между собой зацепились языками и, в общем, обсуждали какой-то безобидный профессиональный вопрос. И каждый из них свою реплику начинал словом «нет». Вот. Или «нет, на самом деле, нет, это да». Например, говорят «да нет, нет, ну да, конечно». Вот. И чем дальше шел этот разговор, тем больше я замечал, что они начинают почему-то спорить. Хотя изначально предмет для спора не было. Они оба друг с другом соглашались, но оба начинали почему-то свою фразу со слова «нет», просто по привычке. Вот у нас действительно такая есть русская национальная традиция. «Нет» говорит вначале. А вот. Они скатились в спор. Вот. Поэтому, конечно, слово «да», оно намного лучше, чем слово «нет». Потому что если ты начинаешь со слова «да», ты как будто бы немножечко вытаскиваешь бананы из ушей своего собеседника, он тебя начинает лучше слушать. И даже если ты не согласен с ним, начать с какой-то формы «да» бывает гораздо более продуктивно. Не обязательно соглашаться. Тотально можно в ответ на какой-то выпад, например, сказать: «Ты знаешь, в самом деле, вот действительно такая проблема есть. Ты знаешь, очень здорово то, что ты этот вопрос затронул». Или «слушай, и правда, часто тоже с этим сталкиваюсь». То есть предметно ты с этим человеком не согласен, но ты начинаешь свою фразу с неким общим согласием. Согласием с тем, что вопрос такой стоит, с тем, что проблема такая есть и так далее. А дальше, продолжая свой ответ, ты можешь приводить свои контраргументы и отстраиваться. То есть подстроившись, у тебя гораздо больше шансов потом отстроиться и опровергнуть аргументы, и быть услышанным, чем если ты начинаешь сразу с «нет». Поэтому, обращаясь к нашим слушателям, прямо хочу сказать, вы посмотрите фильм «Yes Man» или «Всегда говори да». Там есть рациональное зерно. Если начинать с «да», гораздо больше возможностей наладить общий язык с собеседником, чем если начинать с «нет».
А скажи, а ты много вообще путешествуешь?
Ты знаешь, очень мало по сравнению со своими коллегами. Если не считать мои командировки путешествиями, а я не считаю их таковыми, я десятки и десятки городов России и Европы объездил со своими тренингами, но чаще всего получается так, что я прилетаю из гостиницы в аэропорт, а обратно из аэропорта в гостиницу еду и ничего не вижу вокруг. Конечно, не получается путешествовать много. При этом, ты знаешь, мы вот с семьей в конце года как-то вот собрались с моими тремя дочерьми, с женой, и решили просто подвести итоги года, набросать, вот какие события в нашей жизни больше всего нам запомнились, понравились. Вот. И у нас получилось около 100 событий. И мы, когда составили рейтинг и там присвоили определенное количество баллов каждому из них, получилось, что из топ-10 событий 5 – это путешествие. Ну, то есть, не обязательно там какую-то пятизвездочную Турцию, а просто вот мы вдруг решили, дети сказали: а давайте мы сегодня ночевать будем в лесу. Вот, такая была у нас сумасшедшая идея, и я ее подхватил, говорю, правда, там, и сразу и супруг моя вроде подхватила, потом сказала, что так, стоп, вообще нормальные люди вообще в доме есть или нет, как это так, в лесу ночевать, у нас дом есть, вот, мы уговорили ее, поехали действительно в ту субботу, значит, с палаткой в лес, все нормальные люди с шашлыков возвращались, а то есть все ехали из леса, мы ехали в лес, уже темнело, палатку мы ставили уже прямо вот в кромешной тьме, дети светили нам фонариками, но когда мы залезли внутрь, мы это было лучшее вообще путешествие. Это было, я не знаю, в 3 километрах от дома. Вот. Но оно вошло в топ-10 лучших событий. И оно путешествие, пусть маленькое. Я жалею, что мало путешествую, и я вот поставил буквально в конце прошлого года цель путешествовать больше. И мы едем к нашим друзьям в гости. Мы решили больше никогда не ездить в гостиницы, кстати. Вот только к друзьям. У нас друзья, которые зовут нас сейчас в Германии, во Франции, в Швейцарии. Мы едем сейчас, откликнулись на приглашение наших друзей в Австралии, которые 2 года назад туда эмигрировали. Ездили к друзьям своим в Оман, с которыми до этого вместе жили 2 недели в Соединенных Штатах. А теперь они переехали, они еще и саратовские, теперь они живут в Новой Зеландии, они снова нас пригласили, мы снова едем к ним. То есть у нас формат путешествий – едем к друзьям. Вот он наибольшее, так сказать, нам приносит вообще счастье, удовольствие и кайф. И таких путешествий, вот честное слово, будет больше в нашей жизни. Теперь не раз в 3 года и не раз в год. Я надеюсь, что хотя бы 2-3 раза в год мы будем выбираться куда-то путешествовать.
Ну, тут я тебя полностью поддерживаю, потому что нет ничего лучше, чем пообщаться с человеком, который живет в той стране. То есть то, что ты, то, что мы прочитаем в Lonely Planet или посмотрим в «Орле и решке», или посмотрим в каком-то простом гайде, что посмотреть в Париже. Это, конечно, не сравнится с тем, что значит съесть хинкали, в которую нас привел настоящий грузин, который там живет уже всю свою жизнь, 30 лет. И он расскажет именно то...
Да, да, ты знаешь, Грузия — это то, что чаще всего, кстати говоря, извини, что перебил, Грузия, Белоруссия, просто мне все друзья прожужжали уши, вот там надо быть, и все, я внес эти страны в список, и теперь, как ты говоришь, первое дело хинкальное в Тбилиси, это вот прямо идея фикс.
Ну, чтобы она запомнилась вот в этом эпичном моменте, то, куда стоит точно ходить, это хинкальная Пасанаури, это одноименная хинкальная с названием села, в котором вроде как самые лучшие хинкали ходит слух. И вот в Тбилиси есть всего два таких, и вот мы проверили, мы ели много хинкали, и вот Пасанаури — это то, что точно стоит посетить.
Ага, ну все, мотаю на ус. Спасибо, Семен, отлично. Теперь я знаю, куда ехать.
Да, скажи, а сколько лет твоим дочерям?
Да, у меня три дочери. Старшая сейчас сдает ЕГЭ, ей 17. Вторая моя дочь, ее зовут София, и она сейчас озабочена экзаменами очень сильно. И мы всей семьей вместе с ней. Вторая дочь Варвара, она озабочена каникулами. Говорит, папа, 3 месяца слишком мало. Сейчас, да, вот она сейчас отдыхает, но нашла себе дело, она делает теперь женскую верхнюю одежду. Прямо сейчас вот я заезжал домой буквально там забрать кое-какую вещицу, смотрел, кто чем занят. А младшая дочь Арина, она сейчас в детском садике, ей 5.
Она тоже ночевала в палатке?
Да, мы были вместе, это было незабываемо. Полночи мы смеялись. Просто не прекращаю. Вообще непонятно. То мы каких-то медведей придумывали себе, то просто на пустом месте там смеялись. Непонятно, почему. Но, видимо, это смена обстановки. В общем, путешествие прекрасно вот этой сменой обстановки. Это и есть, наверное, путешествие. Неважно, куда ты едешь, в Новую Зеландию или в лес за 3 километра от дома. Все равно это путешествие и в каком-то смысле приключение.
Сереж, а ты помогаешь дочкам с провокационными вопросами, которые задают учителя?
Которые задают учителям или учителя
ученикам
задают?
Ну да, то есть как можно коучить своих дочек, чтобы они вот уже были подкованы? Ведь в школе-то хватает провокационных вопросов ото всех.
Ты знаешь, с сожалением готов констатировать, что не хватает. Скорее, сейчас современный ученик гораздо больше шансов имеет задать провокационный вопрос учителю, чем наоборот. Вот. Поэтому гораздо более актуален был бы тренинг для учителей, как отвечать на провокационные вопросы учеников. И, кстати говоря, для директоров школ я проводил буквально недавно такой тренинг, он называется «На линии огня». Дело в том, что да, по совместительству несколько директоров еще и депутатами было, поэтому не только родителям и ученикам им приходилось отвечать, но и там, местным жителям на всякие разные острые вопросы. Что касается детей, ну, я их пару раз брал на тренинги к себе, они знают эту тему, они участвовали в книге, я цитирую даже своих вот старших дочерей на страницах книги «На линии огня», поэтому, ну, в каком-то смысле вообще провокационные вопросы — это такая игра, которая постоянно в семье у нас проводится. Вот. Иногда всерьез, иногда в шутку. Вот. Соня старшая приводит иногда друзей, мы играем в эти провокационные вопросы. Одна из игр называется «Друг на сковороде», когда даже дочь моя приглашает иногда друзей своих, мы играем. Человек выходит, и ему разрешается задать любой вопрос. Если этому человеку удается улыбнуть хотя бы аудитории, то это вот признак мастерства уже считается. Если он хотя бы не оправдывается в ответ на такие вопросы, не оппонирует, не избегает отрицаний, то это вот такая планка минимум, которая тоже позволяет ему как-то расти внутренне и держать вот этот удар внешний, держать баланс уверенности с одной стороны и благожелательности с другой. Так что да, мы практикуем ответы на вопросы, играем в такие игры, и дочери мои знают, как это делать.
А взрослым стоит играть в такие игры?
Конечно, взрослые все немножко дети, и проблема взрослых в том, что они про это забыли.
Вот мы сегодня обсуждали короткие презентации, и скажи, пожалуйста, вот если бы тебе задали вопрос, не сильно провокационный, но сформулируй, пожалуйста, вот буквально 3-5 пунктов, как отвечать на провокационные вопросы. Вот если бы тебе задали, вот что самое главное из этого?
Да, один пункт, из которого вытекает сколько угодно других пунктов. Самое главное – перестать считать вопросы трудными или провокационными. Как только ты посчитал вопрос трудным, он стал для тебя таковым. Есть такой фильм старый советский, там Раферти называется. Главный герой готовится к выходу в рамках предвыборной кампании к своим избирателям и журналистам. И его политконсультант спрашивает, а что, если тебе задают вопрос, на который ты не сможешь ответить? Он собирается с мыслями, входит в такую сверхуверенную позицию и говорит, такого вопроса не существует. Вот если вы подходите к ответам на вопросы с позиции, что просто ну, не существует в природе трудных вопросов, потому что трудность, она не в вопросе задающего, она в голове отвечающего. Вот, тогда у вас есть все шансы победить. И дальше следующим шагом является овладение техниками, которые во множестве есть и в моих тренингах, и в моей книге, и в моем последнем видеокурсе на платформе курсон.ру, который тоже называется «На линии огня». И вот если вы, с одной стороны, поменяли свое отношение к провокационным вопросам, поверили в то, что их просто не существует на самом деле, и овладели хотя бы там двумя-тремя базовыми техниками, но вы уже многократно повысили свои шансы на успех.
Кстати говоря, упоминая про твои курсы, я обязательно дам в рассылке после подкаста, укажу ссылку на твой сайт, где как раз там же ведь есть все данные по тому, как записаться на тренинг или пройти авторский курс.
Ну смотри, какая штука, я на 100% корпоративный тренер сейчас. И все мои тренинги я провожу в крупных компаниях, либо по заказу, скажем так, особо важных людей. Вот. Так вот прийти с улицы на мой тренинг невозможно. Но возможно прийти на мой онлайн-тренинг, который я сейчас назвал. И вот на него как раз можно дать ссылку. Плюс я автор видеожурнала «Секреты лучших спикеров». Часть из этих выпусков видеожурнала лежат на моем сайте, но гораздо продуктивнее моя Facebook-страница, где практически каждый день появляются новые посты на тему самых блестящих и самых провальных примеров публичных выступлений и ответов на каверзные вопросы известных людей. От Трампа и Путина до там, общественных деятелей культуры, бизнеса и так далее. Поэтому Facebook-страница и онлайн-курс «На линии огня» на платформе курсон.ру. Вот самые быстрые и простые способы продолжить общение со мной.
Спасибо большое тебе, Сергей, что ты согласился записать этот подкаст вместе для слушателей «Деловой библиотеки». Уверен, что слушатели подчеркнули огромное количество информации и захотят порыться в себе, и захотят попробовать то, что ты уже сейчас предложил. Более того, скажу, что ну, вот эта форма, в которой ты рассказывал, она довольно-таки увлекательная, и действительно хочется сразу попробовать. Вот. Ну и напомню, что в книге «На линии огня», которую вот я прочел, очень много примеров и даже заданий, в которых можно и попрактиковаться.
Да, там более 100 кейсов с QR-кодами и примерами. Я знаю лентяев, которые купили мою книгу и читают только QR-коды с примерами и тоже получают кайф. Книга для лентяев в том числе написана, поэтому есть разные способы от нее удовольствия получить. А что касается начать, да, есть же это правило 24 часов. Если ты что-то попробовал в первые 24 часа после того, как тебе эта мысль пришла в голову, то есть шанс, что что-то начнет меняться. Я нашим слушателям этого желаю, чтобы все менялось к лучшему. Спасибо, Семен, что ты меня пригласил. С удовольствием пообщаться и поделиться историями.
Да, спасибо тебе. Всего доброго, уважаемые слушатели. Не забывайте подписываться на новые подкасты. И если у вас есть какие-то комментарии, адресуйте их мне или Сергею. И, конечно же, меняйтесь в лучшую сторону. Всего доброго.
Счастливо.